здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий, Максим Блант. В нашей программе мы регулярно говорим о долгосрочных инвестициях, пенсионных накоплениях, а также все больше эфемерности и все меньше надежности денег, банковских депозитов и других финансовых инструментов, которые в периоды регулярных кризисов преподносят неприятные сюрпризы. Это заставляет внимательно оглядываться по сторонам в поисках альтернативных инвестиций и чего-то более надежного, чем деньги в банке. Сегодня мы обсудим инвестиции в искусство. А поскольку экспертом в этой области я считаться не могу, говорить большую часть программы будет один из первых и самых успешных российских галеристов Марат Гельман. Как начинался арт-рынок в современной России?
В советское время коллекционер был, ну, как бандит, как криминальный персонаж. Советская власть очень сильно постаралась, чтобы как бы частный человек, чтобы отторгнуть его от коллекционирования. Несколько коллекций все-таки было, просто эти коллекции были вопреки ситуации, а коллекционеры периодически сидели в тюрьме. В Швейцарии каждая третья семья коллекционирует. Сейчас в связи там, с блокчейнами появляются какие-то платформы, которые позволяют людям коллективно владеть ну, такими дорогими, известными работами. Да? То есть вы будете владеть частью этой работы, потому что, конечно, художественный рынок – это рынок ну, дорогих предметов, которые не делятся. Да? Там, например, если слиток золота, вы можете его поделить и купить там не килограмм, а 100 грамм, вот, то как бы картину вы не можете там отпилить, произведение искусства. Хотя снаружи кажется, что это один художественный рынок, существует три художественных рынка. Значит, первый художественный рынок – это, условно говоря, тот самый рынок предметов, которыми украшаются ну, наши интерьеры, наших офисов. То есть это, в принципе, искусство как украшение нашей жизни, как часть, как элемент высокого дизайна. Значит, это очень, там очень понятные цены. Эти цены сильно связаны с экономикой и с тем, сколько люди тратят на, собственно говоря, на жилье, на дизайн, на ремонт жилья. Вот. И эти цены, ну, достаточно сильно разнятся в зависимости от стран. Вот. И поэтому вот на этом рынке было очень выгодно в 90-х годах покупать в России там, и продавать где-нибудь в Германии или в Америке, потому что просто такого же уровня работы для украшения стен ну, в России стоили там, в 3-5 раз дешевле, чем в этих странах. Вот. Второй рынок, тоже очень важно, это рынок артефактов. То есть это, представьте себе, это история русского искусства. Те художники, которые являются неотъемлемой частью русского искусства, важной, значительной частью. И, ну, это искусство, я бы так сказал, что успех, рыночный успех этого искусства очень сильно зависит от успеха страны, об известности страны. Ну, например, Россия в 1991 году была очень модная. С 1991 по 1994 год те художники, которые попали на мировую художественную сцену вот в этот период, они ну, высоко ценятся, а главное, это достаточно, ну, на них достаточно широкий рынок. Ну и, наконец, третий рынок – это, собственно говоря, мировой художественный рынок, в котором стоимость – это место художника в истории искусства. Это уже рынок ну, таких персоналей, то есть это мощных личностей. Вот. И вот, значит, существуют эти три рынка. И, соответственно, на каждом из этих рынков более-менее понятная должна быть какая-то стратегия.
К стратегии мы еще вернемся. Сейчас обсудим, чем стоит руководствоваться, когда вы покупаете произведения искусства не потому, что они вам просто нравятся, и не для того, чтобы украсить квартиру, дом или офис, а в качестве инвестиций.
То искусство, которое долго сохранится, да, там сохранится, например, вы знаете, больше 50 лет, то вы можете инвестировать. Все, что коллекционируется, все является предметом инвестиций. Да, собственно говоря, коллекционирование – это такое стратегическое такое инвестирование. Вот. Значит, что коллекционируется все, что угодно. Да, там какая-то бумага, она, наверное, желтеет со временем. Но существуют реставраторы, которые реставрируют и в том числе и графику. В целом можно сказать, что вот именно такое королевское, что ли, царское положение живописи масла холст на рынке, оно как раз связано с тем, что не с тем, что искусство, которое сделано обязательно этими медиа, наиболее ценное, а с тем, что эти медиа действительно дольше всего хранятся и не теряют каких-то своих изобразительных качеств. То если вы сравните, например, Венецианское биеннале и ярмарку Арт-Базель, то вот эти живопись холст масла, так называемая, на Венецианской биеннале, где показывается искусство сегодняшнего дня, это будет процентов 15 от работ, а на Арт-Базеле, где показывается именно покупаемое искусство сегодняшнего дня, это будет 80% работ. То есть, если ты веришь в страну, и страна поднимается, то ты инвестируешь там, собираешь коллекцию искусства этой страны. Ну, например, сейчас мир узнал про то, что есть Украина. Вот раньше не знал. И украинские художники раньше вообще были как часть русских. То есть, их все воспринимали в мире как русских. Значит, вот сейчас к Украине большое внимание. И, значит, соответственно, наверное, есть смысл там, присматриваться коллекционерам к искусствам. То есть, там искусство недооценено. Если говорить о личностях, то есть, о таких, то, конечно, точно так же, как и на рынке акций. То есть, есть начинающие художники. Они стоят недорого, но вероятность их попадания мы не знаем. Значит, и есть какие-то blue chips, где, в общем-то, гарантированный успех, гарантированные инвестиции. То есть все немножко похоже. Я бы даже сказал, что рынок акций в каком-то смысле следует вслед за художественным рынком. На художественном рынке первый раз были работы подписаны в 800 году. Да, вот, то есть до этого искусство вот продавалось как на первом рынке, просто для украшения. И оценка была там по размеру картины, по количеству голов, по весу золота, которое использовалось для рамы. И вот где-то с 8 века нашей эры художники начали подписывать свои работы, и это означало, что стоимость зависела еще от имени художника. И вот с того времени вот этот вот рынок, ну, сначала до конца 19 века развивался как рынок ценностей, а вот в 20 веке, в 21-м, скорее, как рынок такой акций.
Аналогия с рынком акций вполне уместна, но роль андеррайтеров, людей, которые вводят в оборот акции, а в данном случае художников и их произведения, на арт-рынке не в пример выше.
До Второй мировой войны, наверное, до середины 20 века, главной фигурой, главным специалистом на художественном рынке был знаток прошлого. На рынке оборачивались в основном культурные ценности, ну, авторы которых уже давно были, значит, не живы. И, собственно говоря, от специалиста требовалось точно сказать, что это настоящий подлинный там Рембрандт. То есть он должен был быть знатоком прошлого. А после войны, когда смена эпох культурных стала очень быстрой, и появились вот эти вот музеи современного искусства, которые коллекционируют современное, а не только прошлое, то главным фигурантом стал как раз вот человек, который специалист по будущему. И таким фигурантом стал галерист. То есть если галерея там Лео Кастелли в 60-х годах открыла миру там Джаспера Джонса, Энди Уорхола, то, значит, соответственно, коллекционеры предполагают, что этот же человек сможет предугадать и в дальнейшем. И, соответственно, смотрит в этой галерее молодых художников. Сегодня в Нью-Йорке живет 100 тысяч художников. Вот в эту историю искусства, американского искусства, попадет, допустим, 200 художников этого времени. Значит, вот выбрать 200 из 100 тысяч – это нереальная задача для непрофессионала. Но часть работы делают галереи. То есть галереи, они как бы уже делают первичный отбор. И вам предстоит выбрать там, условно говоря, из 2000 200. Главное – это, конечно, иметь возможность наблюдать за карьерой художника или покупать того художника, чья карьера уже совершилась. Вот. Ну, там сейчас таких художников русских тоже много уже, достаточно много. Ну, человек 30, наверное, сегодня русских художников есть, которые стоят денег, я бы так сказал. Вот. Ну, понятно, что на них уже кто-то заработал много денег, в смысле, в тот момент, когда они из молодых стали известными. Вот. На них так много, как бы, там, меньше можно заработать, но зато гарантированно как бы не потерять. Если же вы хотите заниматься какими-то молодыми художниками и заработать на ком-то из них очень много, то вам надо, нужны экспертизы, надо платить экспертам.
А теперь вернемся к возможным стратегиям инвестирования на арт-рынке.
В разных странах она, кстати, разная. Например, вот мы участвуем в ФИАК, это ярмарка в Париже, и французские коллекционеры, они очень любят сами найти молодого художника, потом следить за его карьерой, то есть не опираться на какие-то как бы серьезные, то есть не брать художников дорогих с серьезными как бы бэкграундом, с листом, а искать каких-то молодых. То же самое, это как некое, это как некий спорт такой. Это то, что называется стартапы. Вот. Есть кто-то, кто наоборот предпочитает художников только топовых. Ну, это если у тебя большие, действительно большие деньги, и ты можешь себе это позволить. Здесь надо иметь в виду, что вот, например, собрать неплохую коллекцию русского искусства, целую коллекцию, можно за те же деньги, которые стоит одна работа там, Рихтера, ныне живущий немецкий художник. Вот. Поэтому, конечно же, ваша стратегия должна сильно зависеть от того, сколько вы хотите потратить. Самое, мне кажется, успешное, когда этот ваш так называемый портфель все-таки имеет какую-то форму коллекции. Что я имею в виду? Что у вас есть стратегия. Там, например, вы берете, ну вот сейчас мы, значит, там обсуждаем с коллекционером, значит, вот он хочет взять 20 лет, там, 90-е до 10-го года, 20 лет, значит, восточноевропейского искусства. То есть это как бы исторический момент, когда это искусство стало открыто, потеряло закрытость такую, оно только-только открылось, значит, и вот он считает, что это важный исторический момент для этих стран, и поэтому искусство этого времени будет важным, а значит, будет дорожать. То есть, вот, например, это стратегия. Берешь и, значит, под гребеночку, ну, там, то, что тебе, те художники, которые тебе особо нравятся, ты покупаешь, там, условно говоря, 5 работ, а те художники, которые важные для этого времени, но не являются для тебя такими уж интересными, ты покупаешь одну. Вот, значит, это одна стратегия. Вторая стратегия, что вот там мы берем какую-то там какое-то время, там, я не знаю, Америка 60-е годы, подъем. Очень дорогие вещи никогда не станут дешевле, потому что, понятно, молодая страна, у которой первые художники, вот она, представьте себе, она, значит, до этого времени, до Второй мировой войны, все искусство завозилось из Европы. И тут вдруг появились первые там художники собственные, значит, американские абстракционисты. Понятно, что это как бы другие деньги, большие деньги. Понятно, что здесь, ну, как в сейф деньги положил, они будут расти, безусловно, но там не сильно. То есть стратегия, наверное, чем-то похожа на стратегию, когда вот работаешь с ценными бумагами. Третья стратегия, ну, как бы, все-таки это, ну, стратегия инсайда. Почему очень хорошие коллекции собирают дипломаты? То есть они приезжают в какую-то страну, они изучают эту страну, и они собирают коллекцию искусства этой страны. То есть если у тебя есть особые какие-то, ну, возможности общаться с художниками, там, с критиками, кураторами, получать больше и больше информации. Вот. Или, то есть ты знаешь, например, что сейчас... Ну, там, в мире есть несколько монстров, которые определяют стоимость. Это там MoMA нью-йоркская, это Tate Modern, это Pompidou. Но есть и китайцы, например, они, значит, просто берут, значит, вот у него должно быть два молодых художника, два middle-career художника и один известный художник. Вот пять художников, и он, значит, таким образом, значит, держит свой, ну, так называемый портфель.
Сложность заключается в том, что далеко не всегда инвестиции в голубые фишки, имена, которые инвестор считает абсолютно беспроигрышными, удачная стратегия.
Существует так называемая, для русского искусства есть такой термин «родная речь». Родная речь – это те семь художников, чьими картинами проиллюстрирован учебник родной речи 4 класса. Эти художники стоят невероятных денег в России и очень мало стоят за пределами. Ну, это Репин, это Левитан, это Перов, это Васнецов, это Айвазовский. То есть это вот семь художников. Наши русские коллекционеры, они, может быть, не очень образованные, но вот этих семерых они много раз видели, и они для них тождественны понятию искусства, хорошее искусство. Соответственно, все, что было, уже продано, и сомнительное все продано. То есть настолько, как бы, когда у нас был экономический бум, настолько интерес к этим художникам был высок. Но при этом это абсолютно не соответствует мировому интересу к этим художникам. Я вот просто приведу пример, насколько это были завышенные цены, что было выгодно. Какие-то дилеры покупали, допустим, того же времени работы европейских художников и там подделывали их и выдавали за работы русских. Когда кончился вот этот наш бум, часть этих коллекционеров решила проверить свои инвестиции, они были в этих художников, они были разочарованы. Есть очень интересная история, еще более такая странная, ну, в смысле, не странная, а парадоксальная, это художники венесуэльские. Дело в том, что, ну, вот я помню, что, значит, они были очень хорошие, неплохие художники, но в Каракасе коллекционеры платили за их работы такие большие деньги, что они не выходили на зарубежный рынок, и их никто там не знал. Когда там грянул вот финансовый кризис, а там он грянул ого-го как. И вот эти работы, которые там за 300, 300, 400, 500 тысяч долларов покупались на раз, вдруг они их выбросили на рынок, чтобы получить хоть что-то, то выяснилось, что, в общем-то, и 30 тысяч за них получить сложно, потому что их никто не знал, этих художников.
Есть несколько важных практических вопросов, на которые ответил Марат Гельман. Например, где покупать объекты для инвестирования и как потом фиксировать прибыль. Про галереи все более или менее понятно. Но есть еще аукционы и арт-дилеры.
Иногда, допустим, если аукцион не провел нормальную рекламную кампанию, то можно какие-то очень серьезные работы купить там дешево, а, соответственно, уже через полгода продать их на хорошем аукционе дорого. С дилерами лучше всего иметь дело, когда ты профессионал. То есть вот профессиональному коллекционеру, который четко знает, чего он хочет, он может дать такое, как бы, задание дилеру искать, и за какой-то процент он, значит, ему это выполнит. То есть все-таки дилер не несет ответственности за молодых художников, как галерист, там, своей репутацией, своим бизнесом. В галерее есть такой закон, что уровень галереи определяет не лучшая выставка, а худшая. Рынок устроен достаточно сложно, поэтому если вы хотите, например, быстро продать то, что вы купили, то вы на продажах 30%, то есть вот можете отдать дилеру.
Кроме того, купленное надо еще где-то хранить. Причем, если хочешь заработать, не просто хранить.
Вам надо не только иметь хранилище, да, но вам нужно, чтобы эти работы были в обороте. То есть, чтобы их брали на разные выставки, чтобы они публиковались в журналах, в каталогах. Вот. И поэтому сейчас самое популярное – это все-таки арендовать хранилище в Швейцарии. Швейцария хороша тем, что там бестаможенное, беспошлинное хранение. То есть фактически это такой офшор для искусства. Например, итальянская модель, она другая. Это так называемые пинакотеки. Дело в том, что в отличие от вина – искусство надо показывать, то есть, и у них открытые хранилища такие, ты ездишь в Милан, и ты просто, ты без всякого, если ты специалист, то для тебя открыто, тебе показывают коллекции, то есть это такие, почти музеи, только музеи, которые не работают для публики. Большинство русских коллекционеров значительную часть своих работ держит там, и вовсе не потому, что они не патриоты. Просто, например, если эти работы нужно возить по выставкам, и таким образом эти работы, и в том числе даже и русское искусство, если эти работы, то это удобнее делать оттуда, чем из России. И это, это зависит от этапа. Знаете, есть, например, этап просто собирательства, когда ты накапливаешь. Тогда, наверное, не важно. Тогда это вместо хранилища, это может быть ваша квартира, или особняк, или офис. То есть, климат-контроль, сегодня это вообще не проблема. Это раньше это была проблема. Сейчас это удивительное дело. Сейчас есть уже такие небольшие приборчики, с помощью которых любое помещение можно сделать пригодным для хранения искусства. То есть, собственно говоря, температура и влажность.
Но есть и хорошая новость. Ждать десятилетиями момента, когда купленный артефакт начнет расти в цене, сейчас уже не нужно.
Сейчас смена эпох происходит раз в 5 лет. То есть поэтому это раньше надо было про внуков. А сейчас вполне можно, 10 лет, иногда даже 5 лет, этого достаточно. Для того, чтобы работы, которые ты купил, изменили свой статус. То есть ты купил работу молодого художника, а теперь этот художник интересен музеям. Вот. Можно считать, наверное, 10 лет оптимальным временем.
Главный же вопрос, сколько можно заработать на рынке современного искусства, мы оставили на десерт. И что ценно, на него Марат Гельман отвечает на примере своей галереи.
Ситуация моей бывшей галереи. Значит, она начала работать в 1991 году. Мы работали, в общем-то, понятно, там что-то продавалось, что-то зарабатывалось, но периодически художникам нужно было на продакшн, нужны были инвестиции, и я в обмен за работу эти инвестиции делал. То есть галерея существовала, давала жить нашей семье, давала жить художником. В 99-м году я 50 работ подарил Русскому музею. Они приняли. Был большой проект. Этот прошло по всему миру. И после этого те работы, которые я собрал за это все время, они резко поднялись в цене. Можно сказать, если вы... цифры могут быть такие, что Дубасарский Виноградов, допустим, было $1000, стало 60 тысяч за 9 лет. Олег Кулик было $1000, стало 15 тысяч. По-разному. Причем это интересно, что как раз пример, что Кулик и Дубасарский Виноградов – это художники одного уровня. Нельзя сказать, Но Домосарский Виноградов – это те самые холст масла. Вот. А Олег Кулик – это объект фотографии. Я говорил о том, что существует вот три рынка. Да? Вот этот первый рынок, рынок, назовем его рынок дизайна, рынок предметов, которые украшают наши дома, наши офисы. Да? У этого рынка есть цены. И, например, одна и та же работа, допустим, если ты ее купил внутри начинающего художника, внутри цен вот этого рынка, ты прогореть не можешь. То есть, в том смысле, что строительство, ну, то есть этот рынок очень сильно, цены там привязаны к ценам на недвижимость. Да, если ты покупаешь квартиру за 1 000 000, ты делаешь дизайн там за 200 тысяч, и ты, значит, 50 тысяч тратишь на искусство, да, ну, к примеру. Если находить, то есть если покупать искусство вот внутри этого рынка, то ты 100% не проиграешь. А если этот художник перейдет на другой рынок, например, артефактов, то есть он станет частью художественной идентичности страны, то ты выиграешь точно. Ну, может быть, не очень много. А если этот художник станет все-таки известен в мире, то ты можешь выиграть больше.
На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.